Двигаясь по теме покоя, сегодня приступаем к интересному вопросу. Беспокойные и бунтующие. И первый вопрос, который у меня возникает, может, вы сможете мне прояснить, где вот эти беспокойные и бунтующиеся берутся?
В себе любимых они обитают, как правило.
Хорошо.
Можно, да, секундочку?
Да.
Ну, смотря какое беспокойство и смотря какой бунт. Если обеспокоенность сатаны на небе, его бунт против Бога, это одно. А обеспокоенность за истину реформаторов в средние века и их бунт против заблуждения, это другое. То есть важна начинка беспокойства и бунта.
Ну, как я понял по уроку, то здесь идет речь все об отрицательном.
Ну, нельзя и положительное сбрасывать, ну, со счетов. Иначе все будет плохо, плохо, плохо. Потому что мы сейчас живем в мире, когда все боятся бунта. Вся планета боится бунта. Все страны боятся бунта. Поэтому бунт плохо везде и всегда. Ну, как бы с подачи такой. Поэтому есть хороший бунт. Бунт против зла, бунт против рабства, еще там чего-то. Против беззакония. Это нормально.
Но сейчас увидим, и весь урок этот вроде бы посвящен отрицательным примерам. Еще вопрос такой. Как по времени? Как по времени мы имеем, когда это происходит? Пожалуйста, Петровна, откройте чисел 10 главу с 11 по 12 текст.
Во второй год, во второй месяц, в 20 день месяца поднялось облако от скинии откровения. И отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
Значит, сколько времени прошло от выхода до вот этих событий?
Какой месяц там?
Во второй год, во второй месяц. Двадцатый день месяца.
Вот и два месяца.
Да. Значит, дорогие друзья, нам надо подчеркнуть, что всего-навсего год хватило им для того, чтобы оставаться Богу верными без недовольства и бунта. Вот на год их хватило. Через год вот начинаются эти события. Еще вот здесь интереснейшее выражение. Пожалуйста, Иванович, с 1 по 3 текст. Да.
Тогда народ стал жаловаться на бедствие свое вслух Господа. Господь услышал и воспламенился гнев его.
Давай потихоньку. Обращаю внимание на реакцию. Начни сначала.
Народ стал жаловаться.
Да, значит, на год их хватило, через год народ стал что? Жаловаться. Один нюанс дальше.
На бедствие свое вслух Господа. А какое там бедствие?
Смотрите, вообще потрясающе. Они находятся на стопроцентном Божьем обеспечении.
То есть они отправились в круиз, харчи есть.
Здоровье есть.
Здоровье есть.
Ну, а они еще видят какие-то бедствия.
Они еще видят какие-то бедствия.
Да. Ну, еще дальше, еще, да, дальше читаем.
Господь услышал.
Слышите? Даже если ты не молишься,
а ропщешь,
Господь слышит. Мало того, что слышит, читай дальше.
И воспламенился гнев его, и возгорелся на них огонь Господень, и истреблял край стана.
Значит, вы замечаете, как все, ну, будем говорить, небольшое недовольство.
Да.
Причем недовольство, как я, ну, я так думаю, оно исключительно надуманное. Потому что, читая вот дальше историю, мы увидим, что они больше не потому, что у них какие-то есть затруднения или трудности, но просто у них есть свои требования, которые они хотели бы, чтобы были удовлетворены. Поэтому, дорогие друзья, вот это очень важно, что в церкви народ Божий идут в Ханаан, но недовольство иногда бывает очень и очень надуманным. И это оканчивается тем, что воспламенился гнев Божий. Часто я думаю о покое. Грех – это когда люди теряют покой или нет. Не могу пока формулировать, но точно знаю, что недовольство ведет к бунту. Так, Петровна, читаем дальше.
С четвертого
текста.
11.4.
Да, 11.4.
Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом?
Благодарю. Петровна, остановитесь, пожалуйста. И вопрос такой. Откуда еще берется, ну, как бы, недовольство в среде народа Божьего?
Ну, тут пришельцы с ними шли, которые, вот они начали роптать, а тогда уже и народ Божий.
Ну, и пускай бы роптали.
А вот?
Да, значит, заметьте, что недовольство – это очень и очень инфицирует.
Ну, я думаю, те пришельцы, они не пережили то, что пережил народ Божий, когда их притеснял фараон. И они начали роптать, а те уже забыли свои трудности, что детей их убивали, ну, мальчиков особенно, да, и заставляли солому собирать самим и все делать. Ну, притеснял да. фараон. И уже забыли.
Да, замечательно. Замечательно. Ну, вы заметили, кто плакал, мужчины или женщины? Слышите? Мужики сидят возле шатра, слезы текут, и вы бы спросили, почему плачешь?
Ну, хочу рыбки, хочу огурцы, дыни, лук репчатый, лук, чеснок. А ныне душа наша сохнет, нет ничего, только манна в глазах наших.
Благодарю. Значит, смотрите, почему теряется покой? Ну, вот в первом случае там было надумано что-то.
Надуманные похоти, да. Покушать вкусно.
Да, и здесь тоже вот проблема с аппетитом.
Да.
Проблема с аппетитом.
Значит, чересчур похлебка, да?
Да. Иванович, находи следующую мысль, которую там, ну, пропускаем вот это, как там все происходило, просто реакция Бога на этот ропот.
Так, значит, Моисей слышал, что плачет народ по племенам, и каждый убери шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень.
Значит, минутку, смотрите, как инфекция как распространяется. она распространяется даже на Моисея. И доходит даже до Господа.
Но Господь утешает Моисея и 70 царей. Даже они. Господь их утешает.
Ну, сейчас я не эту мысль.
Не эта мысль. Мысль о том, что начинает роптать Моисей. Мол, я как нянька отношусь с этим народом.
Да. Какая нянька? Тебе послали сказать, выведи. И веди, все. Твоя задача идти впереди, говори со мной, ты говори с ними. Кто ты носишь? Ты их кормишь. Я дрова даю. Я все даю. А ты только будь посредником. И все. И не жужжи.
Ну, Иванович, смотри. Я хочу, чтобы мы просмотрели вот эту цепочку. Вы видите, как недовольство, оно вроде бы не грех. Ну, что ты что-то хочешь. Но когда это недовольство приобретает большие размахи и уже начинает народ, то невольно уже это переносится, правда, другая уже причина у Моисея, он не мясо себе просит, но... Ну, будем говорить, последствия их ропота поколебало и покой Моисея.
Да, я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. То есть, жизнь опротивила, лучше умерть для меня. Понимаешь, вот это частый вопрос пророков Иона, там, Иона.
Ну, хорошо их видно, когда в своей жизни, то не всегда.
Ну, я думаю, что проходим эти уроки для того, чтобы...
В нашей жизни полно, знаешь, я не... Господи, умерти меня, я не лучше отцов моих. Это постоянно. Накосячишь и жалуешься.
Значит, Иванович, как Бог реагирует, вот Моисей каких два вопроса теперь поставил Богу?
Нести не могу,
да.
Один, нести да. Не могу, да. И откуда мне взять мясо?
Да. Но смотрите, если действительно они так мясо хотели, то почему бы хотя бы, ну, хоть по чуть-чуть не вырезать свой скот?
Ага, прям сейчас.
Ну и понемножку всем, понимаете? И понемножку всем.
Прям сейчас, да, разгон с вокзала. Я там и свое буду сало видовать. Съешь свое сало, но я сало начипаю.
Твои собратья, вы понимаете уже, ну, вот эту ситуацию? Что иногда, когда мы чем-то недовольны, то какой-то выход могли бы мы даже сами, ну, для себя найти. Ну, хотя бы понемногу зарезали, всем по чуть-чуть съели и двигайтесь дальше.
Ну да, а потом я что-то...
Но эгоизм такой, что уже раз Бог на обеспечение не нас взял, то Он должен обеспечить нас и мясом. Но это надо нам понимать, чтобы сейчас, когда Бог решит эти проблемы. Как Бог решает проблему с Моисеем? Кто-то скажет или нет?
Собери мне 70 мужей.
Да. Значит, мои Бог никого не винит. Да. Он говорит, хорошо, есть две проблемы. Значит, первое 70.
70 заместителей ты получишь.
Да. Будет легче. Но что интересного происходит с назначением? Скажите, чтобы сэкономить чуть-чуть время.
Духа берет. Духа положу на них.
Значит, ну, кто там два человека таких выделились, что их имена стали известны нам?
Билдат и Мадат?
Да.
Станет
просто. Да, значит, смотрите, 68 человек приходит, а два не приходят. Ну, может, им не сообщили, может, они посчитали себя недостойными. но и на них сошел Дух Святой. Хотя они не были возле скинии. Какая реакция у других на это?
Нехорошо это.
Это нехорошо. А Моисей как считает?
Если бы все были такими,
да,
то было бы хорошо.
Было бы очень хорошо. Значит, собратья, мы теперь видим, что если остальные там плачут и недовольны, то Бог и Моисей пробует конструктивно решать те проблемы, хоть они надуманные, хоть они ну и действительно люди считают, что это для них проблема. Сколько мяса Бог дал им?
Он им дал, так сказать, вот, не день, не два, не пять, не десять, не двадцать, целый месяц будет сидеть, пока пойдет оно из ноздрей ваших.
Я бы использовал эту фразу как бы предостережение для себя, что хотя мяса много, но есть надо как мало. Потому что если ты уже так, ну, ненасытно будешь так много употреблять, то вот, и я так думаю, что те, кто умерли, они имели, ну, вот такую жадность. Им ели меньше манны, а пробовали есть больше.
Больше котлет.
Да. Идем в 12 главу. Петровна, начните читать.
И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку.
Минуточку. Иванович, не скажешь... Откуда еще берется ропот? Видишь, там надуманная проблема, там со стороны инфекцию внесли, а здесь...
Родственнички, что ты нам тут кровь портишь? Ты понимаешь?
Да, значит, а еще потрясающая мысль. Это от родственников происходит. И еще хуже, что это происходит в верхах. Если там край стана еще было, или пришельцы, то здесь непосредственно лучшие люди, руководство вдруг тоже потеряли покой. Могли бы мы предположить, почему они так к Моисею начали относиться?
Ну, Дух просто пишет, упрекали за жену. То есть она была чуть-чуть темнее, не была наших кровей, вот это я понимаю.
А мне кажется, не только за это. Очевидно, когда Моисей назначает 70...
А этих пролетит.
А этих не включает в число 70.
Ну, давай хоть загнули.
То им надо теперь, ну им неудобно так сказать, что ты же нас не назначил, с нами не посоветовался, кандидатуры не обсуждал.
Надо найти причину.
Да, надо найти причину. То находят причину жену. Жену. Но в действительности, читай дальше.
Моисей же был кратчайший из всех человеков, которые на земле. И тотчас сказал Господь Моисею, Аарону и Мариаме: выйдите вы трое в скинии собрания. И вышли все трое.
Минуточку. Дорогие друзья, вы замечаете, мы говорим, что Бог слышит все молитвы. Скажите, а что здесь вы могли бы сказать, что он еще очень хорошо слышит?
неадекватную критику на своего раба.
Да. Моисея критикуют, а Бог это слышит. И сразу же реагирует.
И вот смотри, пятый, сошел Господь в облачном столпе, стал у двери скинии и позвал. Кого? Вот Аарона и Мария.
Значит, вот потеря покоя, руководство лишает покоя абсолютно всех.
Зурочника комментарий понравился. Память младенца. Да, младенец хочет здесь и сейчас, да, удовлетворение своих нужд. А то, что было вчера, он не помнит. То есть, в принципе, этот младенец живет в каждом из нас, когда мы хотим здесь и сейчас, а память у нас отшила. И вчера, и третьего дня было так чудесно. Что тебе еще надо спрашивать?
Да, будь благодарен. Почему Мариам была покрыта проказой, а Аарон нет?
Я подозреваю, что раз нет, значит, она идет в первой списке глазой губок. Мариам, значит.
Можно?
Женщина появилась инициатива.
Да.
Говори.
Но дело в том, что Аарона нельзя было наказывать проказой, даже если он мог быть этому достоин, потому что он был первосвященник. А если он прокаженный, он больше никогда не мог, наверное, принимать участие в священнодействии, и его нельзя было осквернить, делать нечистым.
Спасибо, замечательная мысль. Я так думаю, давайте еще посмотрим по возрасту. Кто из них по возрасту самый старший?
Мариам.
Мариам. Насколько она старше Моисея?
Если Моисей маленький, она уже в кустах бегает, ей уже от 10 до 10
лет. 12. Значит, Мариам на 12 лет старше Моисея. Аарон.
Это младше, по-моему.
Аарон старше на 3 года.
А, старше.
Старше на 3 года, да. Старше на 3 года. И поэтому, конечно, в связи, что это Израиль, то там все-таки... Ну, кто старше? Да. Хорошо. Двигаемся еще дальше. Что происходит в отношении Мариам и Моисей? И Аарон и Моисей? Вот в первых текстах... Как они относятся к Моисею?
Ну, что ты тут это самое? А 11 лет уже, Аарон Моисею, господин мой, не поставил и
можешь ты объяснить?
Изменение отношения?
Да.
Потому что когда рука Господня опустилась, помер дираги зимой, все стало на свои места, что главное.
Да, смотрите, ну какой важный урок. Что иногда мы пренебрегаем именно теми людьми, которые нам больше всего надо. Они пренебрегают Моисеем вначале, а потом, когда проказа их постигла Мариам, то они готовы теперь, чтобы Моисей за них вступился. Ну и дух Моисея. Помните, там, когда Елдад и Мадад не были, то Моисей это приветствовал. И даже теперь, когда вот родственники так с ним поступили, он с искренним сердцем молился за Мариам, чтобы она была...
И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее.
Да. Еще может быть важная мысль. Смотрите, соврачу. Моисей, когда с Богом общался, то покрывал лицо свое, чтобы не видели славы.
Это после того, как?
Ну да, после общения с Богом. А Мариам лишь вынуждена была покрывать свое лицо и руки, и все, потому что проказа. То есть все, что есть внутри нас, оно рано или поздно проявляется на наружу. Еще важная мысль здесь. Аарон, когда смотрел на то, что произошло с Мариам, он мог, вспоминать еще историю Золотого Тельца, где он был виновен, и мог видеть, что в этом наказании Мариаме есть и его вина. Потому что и при Золотом Тельце, и в этой ситуации он должен был бы...
Он творил свое словоние.
Да. И там народ на него повлиял, а здесь...
А тут старшая сестричка.
А тут старшая сестра надавила. Да. Так, идем в 13 главу. Да, с первого
тюрьма. Всего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисей, говоря, пошли от тебя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым.
Давайте остановимся. Петровна, пока давайте остановимся. Иванович, ты не помнишь... Это Бог их послал?
Или они сами этого хотели? Они сами это придумали.
Значит, в 13 главе Петровна говорит, что Бог.
Ты
открой Второзаконие 1.28.
Второзаконие, по-моему, мы сами попросили.
Да.
Второзаконие. Номер.
22.
Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой.
Минуточку, с самого начала, значит, кто?
Кто произошел?
Да.
Но вы все!
Да, то есть вот это было еще одно какое-то там собрание,
да.
Или бунт какой-то.
Ну да, потому что, в казилюка сверху такая. Хлопцы, ты мол вперед, на Ханаан. То есть поселяй вопрос. Ну что, мы туда идем, надо посмотреть, а стоит ли туда идти? Нездоровые ёлки в коллективе, ну что туда идти, давай шпионов зашлем сначала.
Да.
Надо, чтобы понять.
Значит, нам надо заметить, что есть иногда трудности, которые мы создаем сами своими собственными руками. И Богу ничего не остается делать, как удовлетворить эту коллективную просьбу. Читайте дальше.
Чего читать?
Ну, мы же в 14 главе.
14. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши останутся для лучшего».
Да, давайте остановимся. Значит, они сами, дорогие друзья, сами создали проблему, сами послали народ, ну, делегацию. В каком процентном содержании, ну, можно сказать, сколько людей говорило, что земля хорошая, а сколько плохо?
Так, двое, десять, 12.
Да. Значит, 12 посылают.
10%, около 10%.
Да. И оказывается, что верных только 10%. Два человека. Остальные, несмотря что приносят...
Харчи принесли, там, молоко течет, мед есть, там, водоснабжение хорошее, все замечательно. Оно плохо, соседи плохие.
Да.
Ну, они напугались, вот, там.
Ну да, соседи.
Здоровые, они их не победят.
Ну никогда не бывает так, чтобы не было трудностей.
Ну да.
Хоть небольшие трудности, но всегда они есть. И поэтому очень важно пробовать не на трудности смотреть, а на Бога, который их вел. И какое мы делаем теперь вот заключение с этих вот... глав, которые мы только что прошли, что есть недовольство, и его можно решить, как Моисей и Бог, или можно это недовольство развить до такой степени, как вот последний бунт, что... Вы сказали мысль, что если бы мы умерли или в Египте, или в этом пустыне, и Бог говорит, аминь. Вот как просите, да. Мы еще заметили здесь интересную мысль, что всякое недовольствие Бог видит, независимо, это молитва или нет. Мы еще заметили, что иногда Бог отвечает на том, на чем люди настаивают. И самое важное, что Бог никогда не останавливается перед той целью, которую Он преследует. Хорошо, у кого есть какие мысли? Или, может быть, ну, дополнение. Хорошо, тогда Божьих всех благословений. И давайте помнить, что церковь – это не только место спасенных, но место еще каких. Не-не-не-не-не, по уроку.
А, уроку тихо, да?
Да, что...
Недовольники,
да, это... место, откуда берутся беспокойные и еще какие бунтующие. Потому что, собратья, вся история, которую мы проходили, это исключительно с народом Божьим. Причем до такой степени, что даже в верхах, ну, Марьям, Аарон и Моисей, могут появиться такие люди, и я очень рад, что они не смогли повлиять на халевов. Какие бы там неприятности не были, халев смог все это...
Перетерпеть, утишиться и...
Да. Может быть, мы закончим на этой замечательной ноте, что в халева был иной дух. Какой это иной дух, не такой, как был в миру, не такой, какой был, ну, вот, во время путешествия в Израиле, и даже не такой, как, что это его собственный дух, а это был Дух Божий. Так что Божьих благословений, потому что путешествие продолжается, и беспокойных и бунтующих под конец будет все больше. Божьих благословений всем.